подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «С искусством на «Т»» – официальный подкаст Государственной Третьяковской галереи. У микрофона Сергей Чеботков. Италия. Значение этой страны, ее истории, культуры и даже климата трудно переоценить, когда мы говорим о русском романтизме в изобразительном искусстве XIX века. Первые отечественные художники отправились знакомиться с богатым итальянским культурным наследием еще при Петре I. Но разгар паломничества русских мастеров на земли, покрытые руинами великой античной цивилизации и являющие во всем блеске шедевры искусства и архитектуры эпохи Возрождения и барокко, пришелся на 19-е столетие. Сразу после окончания наполеоновских войн десятки пенсионеров, выпускников Российской императорской академии художеств отправились в вечный город и его окрестности, чтобы продолжать совершенствовать свое мастерство. Именно здесь окреп и окончательно раскрылся талант многих отечественных мастеров, творческое наследие которых навсегда вошло в сокровищницу российской культуры. В нашем сегодняшнем выпуске я попросил мою собеседницу, доктора искусствоведения, профессора, заведующую отделом живописи 18-го первой половины 19 века Государственной Третьяковской галереи Людмилу Алексеевну Маркину, рассказать о жизни и творчестве русских художников, побывавших в Италии в позапрошлом столетии. Людмила Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте сегодня поговорим об Италии XIX века и о том, что значило для русских художников пребывание в этой стране.
Волшебный край, страна высоких вдохновений. Вот с этих поэтических строк Александра Сергеевича Пушкина я хочу начать наш сегодняшний рассказ. Удивительно, как наш гений поэтический, сам никогда не бывавший в Италии, охарактеризовал эту уникальную страну. Страну, которая издревле привлекала мастеров со всего света. В русском искусстве была своя традиция. Конечно, ее заложил Петр Великий. В 1716 году были направлены в Италию первые добрые мастеры. Братья Никитины, еще один художник Захаров. Всего 4 человека. Еще был один малоизвестный мастер. Только Иван Никитин сумел возвыситься до такого уровня, что его творчество и сейчас считается одним из важнейших в истории развития русского искусства. Затем, когда появилась Академия художеств, сложился вот такой институт пенсионерства. Академия направляла после завершения учебы в Петербурге тех отличившихся учеников, которые получили золотые, как правило, медали и возможность на 3 или 6 лет поехать на счет Академии художеств на стажировку. Эта традиция была прервана в связи с наполеоновскими войнами. И только в 1816 году первой ласточкой был Орест Кипрецкий, который поехал на средства императрицы Елизаветы Петровны в Италию. Ну, а затем целая волна прекрасных художников, воспитанников Академии поехала в Италию. В 18 году Сильвестр Щедрин, в 22 году братья Брюловы, в 1830 году Иванов и так далее. Целый ряд мастеров, которые были не только на стипендии государственной, но были и частные. Даже крепостные художники, например, Демидов направлял с Урала, вот такой был Федоров, учеником он стал Брюлова в Италии именно, копировал его произведения. Это только один пример. А так было такое разноперое, что ли, скажем, общество художников. Но все равно они объединялись вот в этот период первой половины XIX века под эгидой гениальных двух мастеров. В 20-е, 30-е годы это был Карл Павлович Брюлов, который возвратился в Россию в 1836 году, а уже знамя после него подхватил Александр Андреевич Иванов, который с 1830 по 1858 год находился в Италии. И вот эти две гениальные фигуры, два, в общем-то, не похожих, более того, в противоположных характера, творчества мастеров. Тем не менее, вот я еще раз говорю, это были два гения, на которых ориентировалась молодежь, и не только.
Помимо успехов, продемонстрированных в учебе в академии, должны ли были художники, отправляемые за границу, соответствовать еще каким-то дополнительным критериям?
Первое. Был возрастной ценз. Это были молодые мастера, не женатые. Женатых не посылали. Вот, кстати, если говорить как пример, Александр Андреевич Иванов, его отец Андрей Иванович Иванов, он, между прочим, родителей не был, воспитанник Московского воспитательного дома. Он рано женился и не поехал в Италию. Очень завидовал своим сверстникам Егорову, Шибуеву. И, конечно же, вот он тоже воспитывал сына: бери от Италии все, что можно. Вот это важно. Итак, это были молодые, холостые художники. Понятно, что их многое привлекало в этой удивительной жизни Италии, свободной жизни. И прежде всего, не только климат, не только замечательное тепло, воздух. Вы знаете, вот мне очень нравится выражение «воздух романтизма», который они вдыхали. И это правда. Вот я сама впервые попала в Италию в 1996 году, в марте месяце. И что меня потрясло? Я сошла с самолета, теплый воздух, я вдохнула теплый воздух. Значит, воздух. Второе. Свет Италии. Мы, простые, смертные, не понимаем, как важен свет для художника. Я писала монографию «Первый и единственный художник Федоре Моллере, ученике Брюлова». Тоже боготворил Иванова, дружил с ним и Гоголем. Он был вынужден вернуться в Петербург. И вот он в переписке с Ивановым пишет: «Ноябрь месяц в Питере. Не расцветает, дня нет. Прям вот такая тоска ужасная. Я не могу работать, не могу работать, я в депрессии». И так он ностальгически: «Ну как вы там? Какие новости? Как?» Вы понимаете, в этих строчках выражено очень важное для художника. Почему они жили в Италии, так любили эту страну? Не только за вот эту особую культуру античную, великие развалины, замечательные музеи. Здесь Рафаэль, пейзажисты, конечно, боготворили эту природу, это небо, замечательное Средиземное море. Этот климат мягкий, эту особую атмосферу Дольче Фарниенте, ничего не деланье, вот эта расслабленность, которая охватывает тебя. Кстати, опять-таки, дешевая еда, вино. Характерный такой пример расскажу про того же Федорова. Пишет тут же Моллер: «Встретил в Болонье Федорова, который с восторгом мне говорит, он живет у итальянки и каждый день ест курицу». Он говорит: «Да, конечно, типа, ну, простолюдин, что с него взять?» А можете вот себе представить, крепостной крестьянин с Урала приехал, и вот он видит, что ему простая тоже итальянская крестьянка каждый день готовит курицу, это дешевое мясо, а для него это вообще праздничная еда, которую редко он видел. Но это вот все составляющие бытовые, но самое главное, еще раз подчеркну, то, что они могли свободно трудиться, работать, вдохновенно. Вы знаете, очень интересно, что прежде всего, как они приезжали туда, они сразу начинали писать обнаженных натурщиц. Потому что в Петербурге это было запрещено в академии. Только была мужская натура. Поэтому, смотришь, когда итальянские альбомы художников, всех, и Иванова, и вот Моллера, адреса вот этих натурщиц. Это были, может быть, дочери, знакомые каких-то их хозяек. Ну, это были и профессиональные натурщицы, девушки молодые, и мальчики пользовались популярностью. И даже вот не обязательно знать адреса, была такая традиция. Мы все знаем эту Испанскую площадь, эту лестницу. И там в определенные дни по вечерам собирались будущие модели. Художники ходили, выбирали. Как правило, девушки надевали национальные костюмы, привлекательные были. Поэтому вот этот момент тоже существовал. И мы всегда увидим маленькие эскизы и в альбомах, и отдельные, и живописные, изображающие натурщиц.
Подкаст с искусством на «Т».
Для тех, кто не очень хорошо знаком с топографией Рима, я поясню, что Испанская площадь, о которой только что рассказывала Людмила Алексеевна, расположена в историческом центре города и получила свое название из-за находящейся на ней резиденции испанского посла при Святом Престоле в Ватикане. Испанская же лестница, по которой, собственно, в те времена и дефилировали потенциальные натурщики и натурщицы, спускается к площади с холма Пинча, от расположенной там церкви Сантиссимо Тринита дей Монти, что по-русски звучало бы как храм Пресвятой Троицы в горах. Но вернемся к нашему разговору.
Конечно же, были и романы, обязательно. Любовные романы, как же без этого? Некоторые женились, что опять-таки православным мастерам было очень сложно. Ну, скажем, Иванов, он не был пуританином, все человеческое ему было не чуждо, но он так и не женился. И, ну, негативно, скажем, отзывался о скульпторе Николае Пименове, который женился на итальянке и вынужден был бежать из Рима, потому что это Ватикан, это свое было государство. В католическом Ватикане он не принял католичество. И вот Иванов и пишет: «Не успели нарадоваться, пришлось им в Неаполь ретироваться». Так, это немножко не без злобы, скажем так. Кстати, его ученик Лапченко женился на знаменитой Витории Кальдоне. Это самая известная была натурщица, которая для многих немецких мастеров, так называемых назарейцев, служила моделью. Целая иконография ее существует, и книжка написана о ней. Так вот, она выбрала вот этого казака Лапченко. Вот они женились и вернулись, конечно, на родину. Пришлось в Россию возвращаться, где он ослеп, где он не смог работать. Но она его до конца жизни с ним. Представляете, из Италии, в общем, из совершенно другой среды попала. Вот такая есть история.
Людмила Алексеевна, но Академия же как-то контролировала деятельность своих итальянских пенсионеров.
За ними присматривали. И был даже такой начальник над русскими художниками в Риме. Его функции исполнял Павел Иванович Кривцов, портрет которого кисти Брюлова у нас находится в Третьяковской галерее. И, в общем-то, он был мудрым человеком. Он понимал особенности творцов, особо к ним не приставал и даже, в общем-то, в какие-то моменты прикрывал их, я бы сказала. Но важно, что эти художники влились в ту особую атмосферу, которая существовала прежде всего в Риме. Это была Академия Европы. Сюда стекались все лучшие мастера того времени. Вот в 1811 году приехали Авербек и еще с ним друзья назарейцы, целая группа немецких художников. Тут были и англичане, и американцы. То есть это было то самое притягивающее место художников. И русские, они общались все вместе. Где прежде всего? Конечно же, это не только выставки, но выставки – это главное. Конечно, на Пьяцца дель Попола, на площади Народной устраивались регулярно эти выставки. Но вот в такой душевной творческой атмосфере, да, могли посещать мастерские. Но не всякий же художник тебе покажет, особенно незавершенное произведение. Но вот в чем нуждается подчас творческий человек, обсуждение каких-то тем, проблематики, это проходило в кафе «Греко», известное очень, или вот «Лепре» ресторанчик был, еще несколько точек близко от вот этой площади испанской. Брюлов вспоминал, что когда он только приехал в Рим и там в кафе «Греко» разговаривал, а Брюлов знал, он же был Брюло, его звали вот до того времени, как он поехал в Италию, по распоряжению Александра I ему фамилию стали называть Брюллов. Он происходил со стороны матери, эти были немцы, со стороны отца французы, гугеноты, которые бежали в Германию в свое время. Так что Брюллов знал языки. А я хотела, кстати, подметить вот что. Русские художники очень часто, не все, ну такой разговорный итальянский язык, они его осваивали. И не только для того, чтобы общаться, но и книги покупали, читали. Это все мы знаем. Поэтому Брилов пишет, что спорили они в кафе Греко о новом уже этапе искусства, вот эти назарейцы, о старой живописи, старых мастерах. В частности, шел разговор, музейный колорит такой, говорили, коричневатый. И поэтому он и пишет, Брилов, вот как бы в отместку, вот мы спорили, и я написал картину «Итальянское утро», где девушка у источника с обнаженными плечами и грудью, она на воздухе написана. Я попытался показать не вот эти заученные картинные, выверенные вот эти академические приемы, а сделать шаг по освоению света, воздуха, вот этой особенности световых сочетаний. И картина эта имела огромный успех. Брилов стал родоначальником жанра, вот такого назывался итальянский жанр. Он задумал так: итальянское утро, итальянский полдень, все знают эту картину, итальянка, которая снимает веточку винограда. Опять же, одно дело освещение утреннее в полдень, и он думал, что будет вечер. Итальянка, смотрящая в окно, есть эскиз, и с фонарем. Уже он сложные для себя задачи цветовые, сумерки, темнеет, и свет фонаря. Как это будет соотноситься? К сожалению, он не сделал большого полотна, во всяком случае, мы не знаем этого. Но картинки, передающие жанровую составляющую жизнь Италии, они вошли и стали самостоятельным и очень важным жанром в русском искусстве.
На этом мы завершаем наш очередной разговор о русском искусстве эпохи романтизма, который обязательно продолжим в следующем выпуске подкаста «С искусством на Т». Напоминаю, что моей гостьей была доктор искусствоведения, профессор, заведующая отделом живописи 18-го первой половины 19 века Государственной Третьяковской галереи Людмила Алексеевна Маркина. Вел подкаст Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч!
Подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».